Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Очень много за последний год говорим мы о ювенальной юстиции, о связанных с ней проблемах, о том, что у многих людей отнимают детей, независимо от финансового положения, социального положения родителей. И это вызывает непонимание в нашем обществе. Говорится о том, что должны вот-вот быть приняты какие-то законы, касающиеся ювенальных судов, ювенальной юстиции, что что-то должно вот-вот произойти в нашей жизни, что изменит ее кардинально и будет влиять на положение в семье. Ну вот сейчас рядом со мной Ольга, в чью жизнь эти проблемы уже давно вошли. Как это получилось? Как случилось так, что без каких-то новелл в российском законодательстве, без каких-то резких изменений в давно действующих федеральных законах, вот в ее жизни вдруг ни с того ни с сего, а она мать четверых детей, вот произошло то, что произошло. Хочется сразу сказать, что да, конечно, может быть, в России будут приняты, не дай бог, какие-то новые законы, внедряющие в нашу жизнь новые суды, новые механизмы влияния на жизнь семьи в России, реализующие какие-то новые права детей. Вот эти технологии, которые уже давно действуют в просвещенной Европе, может быть, не дай бог, войдут и в нашу жизнь. Но на сегодняшний день у нас достаточно и уже имеющихся у нас правовых механизмов, которые позволяют довольно деспотично и произвольно действовать вот этим вот сотрудникам организаций, борющихся и ратующих за защиту прав детей. Я совершенно не хочу умалять их важной и нужной деятельности по защите прав тех детей, которые в действительности страдают. И мы знаем, что у нас в России миллионы детей страдают. Конечно, очень сложно решать проблемы в семье, когда целый комплекс психологических проблем возникает, и у этих людей, может быть, уже выработались какие-то определенные стереотипы в общении. Но, тем не менее, то, что происходит сейчас, происходит рядом с нами, вызывает необходимость взглянуть на эту проблему по-новому. Ну, Ольга, она наш соратник, она такой православный патриот, антиглобалист, который уже много лет принимает активное участие в нашей деятельности, участвовала в ряде судов. И я после перерыва в вещании первое, о чем говорила, это говорила о ее судьбе, о ее проблемах, давала ее телефон. Но, к сожалению, вот, может быть, мало людей слышали это мое обращение. Из Санкт-Петербурга ей позвонил всего лишь один человек. Но по милости Божией сегодня Ольга смогла прийти сюда, в студию Православного радио, и я могу задать ей ряд вопросов, и она сама расскажет вам о том, что с ней произошло. Вот, Ольга, поздоровайтесь с нашими слушателями.
Здравствуйте.
И расскажите, пожалуйста, нам, как так вот случилось? Ведь вот обычно считается, что, как мы все привыкли, как-то у нас вот сложилось такое мнение, что детей отнимают у таких вот нехороших родителей, которые нигде не работают, ведут какой-то асоциальный образ жизни, никакой пользы обществу не приносят, да еще и издеваются над своими детьми. Вот как бы вот так вот мы считаем обычно, да, что вот именно у таких людей отбирают детей, лишают их родительских прав. И поэтому, конечно, раз уж вы здесь, хочется вас так с пристрастием допросить, а работали ли вы к тому моменту, как с вами все это произошло, кем работали, как относились к вам на работе, и как вам кажется, как бы с чем все это связано на самом деле, и когда вообще это все началось, вот попытка отнять у вас детей. Конечно, расскажите немножко с самого начала о своих вот этих вот детях, сколько им лет.
Хорошо, да. Значит, мы жили в небольшом поселке здесь, в Приозерском районе. Мой муж, я, четверо наших детей, все вместе в одной квартире. Квартира у нас в пятиэтажном доме, благоустроенная, пятикомнатная. Вот мы за пятиэтажный дом, трехкомнатная квартира. Вот. Муж у меня старше меня и достаточно болящий. Он, инвалидность у него второй группы, и он все время находился дома. Но зато он мог очень активно воспитывать детей. И, а дети у нас вот год назад, значит, получается так. Сыновья вернулись из армии. Одному 20, другому 19 лет, год назад было. И дочка собиралась идти в школу, в первый класс, то есть ей было 7 лет. И младшая дочка у меня, она, ей было, получается, 3,5 года. Вот год назад это вся эта история год назад началась. Потому что как раз вот недавно была годовщина, 1 июня у меня умер, июля, у меня умер муж, скончался.
В прошлом году.
Да, год назад, 1 июля, у меня муж скончался, и... До этого, если как-то меня все-таки тормошили на работе, говорили, беседовали, скажем так, по поручению администрации или по своему какому-то убеждению.
Ну, простите,
по поводу
беседы, эти беседы были в связи с вашими профессиональными обязанностями, или была какая-то другая причина? И вообще, кем вы работали?
Да, я работала в клубе нашего поселка, занималась детскими программами. Я вела кружок мягкой игрушки очень активно. У нас и призов куча, и грамот, и благодарности. И от администрации поселка, от администрации района. И даже один мальчик выиграл областной конкурс с моей, нашей работой. И я вела программы там достаточно детских и еще, потому что работников немного, а и надо было ходить в походы, проводить конкурсы, викторины. И со школой вместе мы совместно работали. Вот такие очень активные детские программы.
И сколько лет вы работали с детьми?
10 лет. На тот момент 10 лет. Как я работала.
И какие-то нарекания вот в работе с детьми жителей поселка были?
Нет, никогда. Никогда. С удовольствием я сама и взрослые подходили, и как бы и родители этих детей, и с детьми мы очень активно.
То есть дети вас любили, и родители к вам очень хорошо.
Ну
относились.
Да, и домой приходили, чтобы встречаться.
Вот вы упомянули о паспорте. А какой у вас паспорт?
У меня паспорт образца 1974 года.
Паспорт СССР.
Паспорт СССР. Я не стала его менять именно по религиозным убеждениям. И тоже... Вот ко мне подходили с этим, беседовали, что ну что ж ты меняй, а я отвечала, он остается действительным. Ну вот меня особенно не трогали, но продолжали так время от времени это, поднимать этот вопрос. А после смерти мужа ко мне просто сразу стали подходить, то есть даже на 40-й.
А заработную плату вы получали наличными или на банковскую карту?
Я получала, очень долго просила, чтобы меня оставили наличными, и в течение года, когда всех перевели на, или на карточки, или на сберкнижку, в течение года я меня получала по какой-то системе, получала директор, выдавала мне на руки, но очень-очень сердилась. И вот это они меня вынудили перевестись, я получала по сберкнижке паспорт, в смысле, зарплату, да. На сберкнижку.
Ну и вот что вдруг начало происходить в вашей жизни после смерти мужа?
Сначала была прямо как беседа директора. Через некоторое время в администрации меня вызвали. Был такой разговор. Ты обязана детям оформить пенсию о потере кормильца. Девочки маленькие, несовершеннолетние, им надо обязательно оформлять пенсию. Тебе будет все хорошо, тебе будет прекрасно жить, ты даже можешь не работать, у тебя будет куча и куча денег. Давай оформляй. А я знаю, что во время оформления этой пенсии выписывается номер СНИЛС, выписывается на ребенка.
То есть он присваивается не родителю,
который будет получать пенсию на руки, да, а это получается пенсия оформляется
потому
ребенку.
Потому что пенсия оформляется ребенку.
Ребенку. И номер присваивается ребенку. И а без него нельзя оформить пенсию никак. именно с присвоения. И я отказываюсь, я и говорю, у меня сыновья сейчас вот с армии, они вернулись. Ну да, муж умер, конечно, но Господь не оставит, мальчики будут работать, и все вместе мы проживем. Место у нас хорошее, у меня работа есть. Да, было хорошо, когда муж был дома, пусть болящий, но он смотрел, присматривал. Я уходила на работу, а он присматривал за девочками. Сейчас как-то по-другому пришлось бы спланировать, но можно жить, можно, достаточно, два взрослых парня, ну что, пойдут работать и будет общий доход.
То есть это такой был план. А вот да. Девочка поступила в школу, в первый класс, как она училась?
Она сразу отлично училась. Она очень сообразительная, с Божьей помощью, у нее хорошая память, она очень схватывала, ее учительница все время, даже мне вот лично говорила, моя лучшая ученица.
То есть никаких нареканий со стороны
нисколько.
Школы
она очень удивилась, когда произошли, вот что меня вызвали комиссию по делам несовершеннолетних. Вообще-то я сама удивилась. Потом, значит, уже когда прошло время, девочка пошла в школу у меня, и в октябре месяце меня вызывает от главы администрации. Не вызывает. Он меня случайно увидел в коридоре.
То есть 2010 года, в октябре 2010 года. Через несколько месяцев после смерти мужа.
Да, совсем немного, конечно. И он вызывает меня к себе. Можете со мной поговорить, да, пожалуйста, я говорю. Мы зашли в кабинет, и подошла к нам еще его секретарша. Они сели вокруг меня с двух сторон и стали меня убеждать. И он очень в грубой форме. Я не ожидала, что так вообще это довольно вежливый всегда человек. А тут он, что вы обязаны принять правильное решение. А правильное решение будет единственное, какое он считает верным, это пойти оформить пенсию.
А про паспорт?
И, ну, да, что поменять паспорт, иначе вам не по старому паспорту не оформят, а у меня еще паспорт тому времени исполнилось 45 лет, и он стал недействительным временно из-за фотографии невклеенной. Фотографию я просила вклеить и подавала, тоже вот через суд просила вклеить. Первое решение было положительным, но потом протестовали решение, и оно мне отказали вклеить фотографию. И вот он, глава администрации говорит, меняй паспорт, оформляй, иначе я на тебя буду жаловаться. И я не ожидала, что совершенно, что на меня, на такую ситуацию, когда вот мы живем спокойно в доме, девочка ходит в школу, она при этом со всеми учебниками, нет такого, чтобы там что-то не купить нам было. Все мы ей собрали в школу, и одежду, и всю форму необходимую, все предметы. Учительница довольна, она приходит всегда одетая опрятно. На улице они гуляют там не ночь полночь, а нормальное время, с детьми со всеми дружат. Ну как бы что, почему меня вдруг в комиссию по делам несовершеннолетних? Вот это мне
то есть вам не могло странно. Прийти в голову, что,
не
это...
Могло, что это угроза сбудется? И действительно приходит повестка. Вот тоже это был октябрь еще, приходит повестка, вы вызываетесь. Ко мне подошла прямо вот директор моего клуба подошла. Вот тебе вызов, ты должна расписаться, приезжайте.
Ну и вы поехали на эту комиссию?
Нет, на комиссию я не поехала. Надо было ехать в районный наш центр, Приозерск. Но я, зная ситуацию, я слежу за ситуацией именно, что происходит с ювенальной юстицией в стране, и я просто собрала детей, и вместо комиссии я развернулась, я уехала подальше к знакомым людям вместе с детьми, попросила тут же на работе отпуск на свой счет. У меня, к сожалению, выделили только 2 недели. И я устроилась, и с этой комиссией написала им письмо, что я не вижу причины являться и с вами объясняться, что какие-то конкретные жалобы, какие могут быть от меня.
Ну, а потом, вот как события развивались? Вы вернулись на работу через эти 2 недели и продолжали какое-то время работать?
Да, я оставила детей у людей, которые мне готовы были помочь. Они жили в Петербурге, а я ездила
на
2 выходных.
Дней на работу.
Ой, я целый месяц так ездила. 2 дня я была в городе с девочками, а на 5 дней уезжала на работу. Все по телефону только с ними разговаривала.
Ну, а на что вы надеялись? На то, что комиссия примет какое-то нормальное решение вот,
да.
С вашим обращением?
Да, я думала, что какое-то состоится такое заседание реальное, что действительно и через... Это было 2 декабря, они приехали, тоже мне вызвали не повесткой, мне просто, даже не по телефону, меня эта бедная женщина, директор клуба, она нашла меня, где я нахожусь, я была в поселке, там по своим делам ходила, и она подошла, пойдем со мной, ты мне нужна, она меня за руку привела, может быть, они боялись, что я вот так развернусь, тоже уеду, за руку привела в администрацию, там сидела вся комиссия, вы знаете, 3 человека, женщина из опеки и попечительства, женщина из соцзащиты и, по-моему, комиссия, вот забыла третий, по-моему, комиссия по делам несовершеннолетних, uh-huh, есть такая организация, uh-huh, да, отдельная, вот. И вот 3 женщины, и наши тоже, вот глава, сам глава администрации, у него в кабинете, и его секретарь. Но они в данный момент не принимали участие в беседе, а в основном выступала женщина, которая из опеки и попечительства. Она очень активна, она мне говорила, то есть... В таком плане, я не понимаю вообще ваших этих разговоров о том, что вы православные, о том, что вы должны детей оформлять пенсию, все. Я говорю, ну вот мы живем, с Божьей помощью мы живем, у нас все получается, дети нормально, обуты, одеты, сыты.
То есть вы пытались спокойно объяснить им, что это противоречит вашим религиозным убеждениям?
Да, я хотела сказать, что можно жить... Можно без паспорта, без снился, без пенсии. Главное, это люди, отношения человеческие. И я действительно стараюсь воспитывать детей, я этим занимаюсь. Я это как своей, как православная мать, я, это мои убеждения и материнские, и христианские, что да, я должна воспитывать детей. А она, нет, она не, совершенно не хотела меня слушать и даже попыталась... Ну, там не то, что крик, а какой-то... Беседа, конечно, такая резкая. И она даже у меня перед лицом махала руками, как будто я какая-то неадекватная женщина, что я ее не воспринимаю. Я еще спросила, зачем вы... Вы что, проверяете меня, что ли? Почему вы так делаете? То есть вот так вот...
То есть у них уже был заготовлен сценарий, по сути?
Как может вот... быть, они ждали, что я взорвусь как-то и начну себя как, ну, вести...
Невоздержанно вести.
Да, потому что вот поднесла руки к лицу и стала махать. Эй, вы меня слышите? Слышите? Вот угу, так вот.
А какие-то доводы вот, в противовес вашим, что вот вы не хотите, чтобы у ваших детей был идентификационный номер, вы не хотите сами получать паспорт именно в связи с тем, что там есть графа личный код, вот вы им все это объясняли. А они какие-то доводы в противовес приводили вам, чтобы убедить вас? Вот как они пытались вас убедить, что это все не так важно?
Нет, там был только разговор о том, что вы должны, это ваша обязанность детям, вы нарушаете права. Они говорили, вы нарушаете права.
Ну, а свое личное какое-то отношение они к этому выражали?
Ну, когда я сказала, что эта система присваивания номеров, это электронный концлагерь. Такое прозвучало, что в концлагере присваивали номера. И они на это ответили так, что это такая история, ну, что это еще неизвестно там было, что это вроде как там концлагерь это давно, и, может быть, и неправда. Вот так вот больше отвечали.
То есть вообще как бы то, что людям присваивали номера, то, что их наносили на тело, это...
Ну и что такого, подумаешь, что тот момент?
Ну а почему они так безразлично к этому отнеслись, к этому историческому факту? Они никак это не объясняли? То есть для них это было как само собой разумеющееся?
Ну да, в концлагере, но у них других документов не было там в концлагере, ну вот им дали номера и все.
Нанесли на тело.
Ну. Странно, вот люди же из серьезной конторы, это опека попечительства. Она сама говорит, что она там 40 лет стажа у нее. И вот так.
Понятно. Ну и дальше как развивались события? Вот обычно эти комиссии, они ходят по домам.
Да-да, так я они сказали, точнее, я прямо сама пригласила. Я говорю, вот зайдите у меня домой, посмотрите, вот у меня какая квартира, что детям есть отдельная комната, что есть место, где заниматься ребенку, где другому маленькому играть, и как бы и постельные места все на каждого достаточно. Но действительно, если нас на тот момент 5 человек и 3-комнатная квартира, это вполне можно уместиться. И они пришли ко мне домой, но детей-то у меня на тот момент уже месяц, как они не жили, а эти комиссия полезла смотреть. Очень тяжело переносить, когда у тебя посторонние люди начинают открывать шкафы, холодильник, кастрюли. И она говорит, как в доме только вареная фасоль и ничего больше? Я говорю, вообще-то, с одной стороны, сейчас пост идет рождественский. С другой стороны, здесь три взрослых человека, которым этого достаточно, детей нету. Но вот они посмотрели и составили акт. На тот момент они мне на руки его не дали, прислали через несколько дней по почте. И написали, что в квартире только все необходимое. Ну, есть все необходимое. Получается, это было мне как укор. В квартире только все необходимое. Вот. И что мать своими правами и обязанностями, как бы, как они там сформулировали, ну, слишком активно пользуется, вот что-то в этом роде.
Даже вот так, да?
Ну да, что
злоупотребляет.
Да, вот, я вспомнила слово, да, точно. Злоупотребляет своими правами и обязанностями.
Ну вот как вы думаете, если
бы дети... А, и потребовали от меня, чтобы я ребенка оформляла в центр, реабилитационный центр, который у них Приозерский вот начал организовываться. Ну, у меня же маленькая девочка, она, у нее синдром Дауна, у нее вот задержка развития из-за этого. И да, какое-то ей нужно дополнительное, но я этим и занималась и сама. Потому что у меня хватает.
Ну, а вот скажите, где наблюдался ваш ребенок к этому времени? У каких специалистов?
Ребенка я возила в платные, к платным специалистам, потому что цепочка, по которой ее передавать будут, это очень длительная, по которой, если идти и доходить до этих специалистов бесплатным образом, она длинная. Мне хотелось знать сразу ответ. И с Божьей помощью мне удалось попасть быстро и... Это был генетический центр здесь, в Петербурге, международный генетический центр генетики. И сейчас еще мы встречаемся раз в год с женщиной, которая ее вот в 5 месяцев видела первый раз, и с тех пор постоянно за ней следит, дает ей рекомендации мне, которые вот я должна ей. И сейчас, вот сию минуту мы почему здесь оказались в городе, потому что мы проходим курс массажа, хирофонетический массаж, очень активный, развивающий речь. Чтобы у нее речь была сознательная. Такой вот толчок сейчас, курс на 10 дней. И, а еще мы ездили к специалисту, есть небольшой порог сердца, ездили к специалисту, смотрели, это диагностический центр на Лесной, тоже замечательная организация.
Ну вот эти все документы этих специалистов, то есть вы представляли комиссии?
Да. Да, да, и у меня, как бы я уже действительно с тех пор, как они меня вызвали, и я уехала из дома с детьми, я их просто с собой носила, что вот у меня дети такие, что вот, и что я ребенком занимаюсь. Я их постоянно, их не только комиссии, я их постоянно сдавала, копии этих всех моих посещений врачей сдавала в нашу медицинскую вот, поликлинику.
Скажите, а вот если бы дети были дома, как вы думаете, их бы увезли?
Я уверена, что их увезли бы. Потому что еще пока мы разговаривали, они не заходили домой и не видели, что детей дома нет.
То есть мы
разговаривали
были,
в администрации,
да?
В администрации мы разговаривали. И они сказали, у вас ребенок болящий, вашего ребенка надо немедленно в больницу. Немедленно в больницу? И то есть я говорю, как, почему ребенка в больницу? Вы его в глаза не видели, с чего вы взяли, что ребенка надо в больницу? Достаточно того, что вот у нее синдром Дауна, и все, надо ее тут же ее брать. И звонят в поликлинику, требуют от поликлинику нашу Мельниковскую, требуют от врача, чтобы она дала, записала направление в больницу, чтобы ребенка забрать.
Ну, а врач?
Единственное, врач оказалась, ну, она, я думаю, что по документам. Так она ни за, ни против, никогда не выступала как-то конкретно моей ситуации, но тут у нее не было, она говорит, я не могу без показаний. Ну, действительно.
То есть ребенок был здоров?
Ребенок был совершенно здоров, и она говорит, у меня никаких показаний нет, я не могу выписать направление в больницу, чтобы взять показания. Они готовы были, что вот сейчас давайте машину, мы ребенка везем в больницу.
И когда они пришли домой и обнаружили, что детей нет?
Ну, это, я думаю, что они расстроились. Они вот написали такое в бумаге, в акте, который они мне прислали, потом не было отражено, что детей нет дома. И получалось действительно, что вот голые стены и кастрюля фасоли. Вот так вот выглядит по документу.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а вы пытались обжаловать этот акт и надеялись ли вы вообще на помощь суда или каких-то юридических организаций? Обращались ли вы к полномочному представителю по вопросам вот, детства при президенте Российской Федерации?
Посылала письмо по электронной почте Павлу Астахову. это у нас представитель, да?
Сразу, да. Он вам ответил вообще на это письмо?
Он ответил очень нескоро, примерно месяца через 3 или даже через 4. Пришло письмо, что ваш вопрос должен рассматриваться в вашем регионе. Мы его переслали, ждите, когда...
К уполномоченному региональному.
Региональному, да, уже в Петербурге, и ждите от него ответа.
И до сих пор...
Ответа не было.
Нет. То есть никакие вот меры в вашей ситуации, ни разъяснительные, никакие вот меры, которые как бы как-то урегулировали эти отношения, не были приняты, да, этими
Нет.
специалистами?
Нет, этими ничего не было.
Ну, а какие-то общественные юридические организации вот в Питере, которые сейчас много их на слуху, которые...
Я обращалась, это Международный родительский комитет. Вот. И они сначала хотели как-то... Ну да, заняться этой историей, попробовать помочь, но потом, когда прочитали подробно вот все документы, сказали, что никак юридически не помочь, потому что по закону получается, что...
И вот как теперь-то, как вот ваша жизнь складывается теперь?
Ну, я прямо благословлялась у одного старца, чтобы уволиться с работы.
Или не увольняться, да?
Или не увольняться. То есть вот длить вот эту ситуацию, что дети живут отдельно в другом городе, а я езжу на работу. Он меня благословил уволиться, и я ушла, надеясь на Божий промысел, ушла вот, кто меня приютит. И меня, слава Богу, приютила одна община. В Псковской области община очень замечательная, сестры, нашлось там и место, где мы, комнатка, где мы можем жить, у нас, то есть мы не где-то там по углам, а у нас именно отдельная комната, я и две дочки сейчас, мы живем в деревне, мы работаем там, как я вот по своей силе могу, то есть какие-то огородные работы, и в основном я помогаю им шитьем, потому что это надомная работа, при этом я и тут же...
Ну, а как с учебой ребенка?
Ребенка я перевела на экстерн. Ребенок у меня при этом, написала заявление в школе, договор оформили мы с директором, и она приехала, сдавала у меня экзамен за первый класс, и сдала, слава Богу, очень довольна, очень сама учительница сказала, что все в порядке, все базовые знания есть, и она переведена во второй класс.
Но вот сама семья-то, она ведь распалась, по сути. Получается, вы живете в отдалении от своих старших детей.
Я просто, получается, ушла из дома, в котором прожила, из квартиры, в которой как бы обустроена была под жизнь нашей семьи. А сейчас у меня старшие дети, они живут в Петербурге, один живет в Петербурге, снимает жилье, ну, там на работу на хорошую устроился. Второй живет дома, вот остался дома, там потихонечку работает.
Ну, тоже как бы один.
Один, да. Один сын отдельно, второй сын отдельно, и я с дочками отдельно, да.
Нам то есть, получается, удается. Нормальный ход жизни вашей семьи, по сути, нарушен?
Нарушен. Безусловно.
Ну, конечно, слава Богу за все, и мы не знаем, так сказать, в чем воля Божья в данном случае. Но, тем не менее, вот фактически обстоятельства складываются таким образом. Ну, вот сегодня Ольгу мы отпустим, потому что она со своей маленькой дочкой сюда приехала, и ей уже нужно ехать домой, потому что уже время позднее. Поэтому вы, наверное, попрощаетесь с нашими слушателями. А я...
Спасибо, Господи.
Продолжу, наверное, с вашего разрешения, комментировать эту ситуацию, но перед тем, как вы уйдете, все-таки я прошу вас, обратитесь к нашим слушателям. Я уверена, что жизнь ваша сегодня складывается нелегко, ведь правда?
Да, мы живем просто вот как Господь определяет, как не у меня заработков нету, потому что община живет сама своим трудом. Кто что может внести, тот вносит. И вот если...
То есть вы можете вносить только натуральный труд?
Я только, да, вот что вот отрабатываю, чем сама успеваю в свободное от воспитания детей время, вот какое-то шитьё.
Ну, у вас вот есть делать. Потребность, наверное, какая-то в небольших деньгах, например, на лечение дочери, на ее массаж.
Ну, вот, да, то, что вот я
растут
сейчас приехала.
Девочки, им, наверное, нужно как-то обновлять гардероб, ладно уже, мы тут не растем.
Конечно, потом какие-то вот, буквально там санки, какие-то игрушки, развивающие маленькой девочке. Есть вещи, которые мне не надо покупать. Да.
Ну вот назовите сами своим голосом ваш телефон, и что к вам можно позвонить и спросить, чем вам помочь, и, может быть, как-то подружиться с вами кто-то захочет. назовите, как с вами связаться?
Пожалуйста, если у кого-то есть возможность или просто желание поговорить, значит, мой телефон 981-683-09-39.
То есть 8?
Ну 9. Да, сначала восьмерка. 8-981-683-09-39. Это мой мобильный телефон, я отвечаю, и...
То есть вы будете рады помощи?
Я очень буду рада помощи. И доброго слова еще.
Ладно, спаси Господи за то, что, в общем, вы нашли силы прийти сюда, все это рассказать всем. Ну и помощи вам, Божией, в ваших делах. И надеюсь, что наши слушатели, они позвонят и поддержат вас, кто чем может. Всего доброго.
Слава Богу.
Конечно, для меня, как для юриста, самым важным в этой ситуации является вопрос о том, а почему же Ольге невозможно помочь сегодня вот с применением законов, каких-то подзаконных актов, правовых механизмов. Ну, в связи вот с нашей ситуацией, конечно, о цифровой идентификации. Как она связана? Да вот, вот посмотрите, пожалуйста, Ольга с ее двумя дочками, они не хотят. То есть она не хочет, чтобы ее дети были пронумерованными, чтобы их имена были заменены на номер. Она сама не хочет писать заявление на получение основного документа, удостоверяющего ее личность, в котором есть графа «личный код», в котором есть оскорбительная для нее антихристианская символика. И она эту позицию свою защищала в суде неоднократно. Она излагала ее членам этой комиссии, излагала своему начальству. Она живет давно в этом поселке, ее давно все знают. Вы знаете, что такое жизнь в деревне? Там все друг про друга все знают, там практически ничего невозможно скрыть. И люди к ней хорошо относились, доверяли ей воспитание своих детей. Тем более, что это работа клубная. Туда ведь не заставишь ребенка пойти. Видите, вот эта ситуация, почему же в конце концов так случилось, что даже закон оказывается бессильным, чтобы помочь Ольге отстоять свою свободу убеждений, свое право на свободу убеждений. Ведь вот нам говорят, сейчас раздается очень много голосов, что давайте вот мы не будем входить в эту систему, но и бороться с ней не будем. Да, вот. Ну да, казалось бы, Ольга могла и не судиться, могла бы там и не требовать, чтобы ей вклеивали фото в паспорт, могла бы просто не оформлять пенсию, просто жить. Но, тем не менее, посмотрите, как эти обстоятельства сами вошли в ее жизнь. И также эти обстоятельства войдут в жизнь каждого из нас. Именно для этого сегодня я вот снова повторяю эту историю. Так вот, опять возвращаюсь к этой проблеме. Почему же право не на Ольгиной стороне сегодня? Ведь нам говорят, что эти законы еще только будут приняты, которые изменят ситуацию вот, в регулировании правоотношений в семье, что те законы, которые действуют сейчас, вроде бы как еще удобоваримые, а вот те, которые будут, вот те-то как раз все и изменят. Вот это самая серьезная ошибка. Дело все в том, что если бы Ольга не была трезво мыслящим человеком, который оценил практически происходящую ситуацию в семьях других людей, и вовремя не увезла своих детей, то эти дети были бы у нее отняты. Девочка была бы помещена в... Старшая девочка была бы помещена в приют, и младшая тоже. И вот в этой ситуации даже без решения суда лишение родительских прав. И вот в этой ситуации насколько тяжелее было бы Ольге. Почему? Потому что ее младшая дочь, она нуждается постоянно, как всякий ребенок с синдромом Дауна, очень привязан к своим родителям, к близким людям. И она, конечно, бы, и она, конечно, ужасно бы переживала Ольга, если бы ее дети были не с ней. Так вот, что ей позволило сохранить свою связь хотя бы с младшими детьми постоянно? Понимание самого главного, что законы
уже действуют, которые вот создают эту правовую основу для произвольного изъятия детей из семей. По произвольному решению каких-то господ, которые считают, что люди должны жить так, а не иначе. Ведь вот какую ситуацию мы с вами видим? Мы с вами видим ситуацию, где действующими лицами, которые являются женщина уважаемая, взрослая, мать 4 детей, мать 2 детей, которые отслужили в нашей российской армии, которая пользуется уважением своих тех людей, с которыми она живет в одном поселке, любовью детей, воспитанием которых она занималась, имеет поощрение и награды за свою работу, не пьет, не курит, говоря просто и прямо. Православная христианка, постоянно исповедуется и причащается. Какой же у нее недостаток? Она не хочет принимать идентификационные номера. Она не хочет принимать паспорт с антихристианской символикой и давать согласие на присвоение ей личного кода. И она имеет невысокий доход. Но мы знаем с вами, что детей изымают даже из семей, где много денег. Где жив папа, где он работает, где зарабатывает много денег. Но вот такая же ситуация. Люди водят своих детей в церковь, люди не хотят, чтобы детям присваивали номера, люди не оформляют им страховые медицинские полисы, отказываются от оформления им СНИЛС, отказываются от оформления материнского капитала, и к ним, с ними, в конце концов, начинает происходить такая же ситуация, как и с Ольгой. Если перейти к анализу тех законов, которые сейчас действуют и регулируют отношения в этой области, касаются вот регулирования вот этих вот отношений, о которых мы сегодня с вами говорим, мы должны с вами вспомнить о том, что у нас есть семейный кодекс, что у нас есть закон о защите прав ребенка, и у нас есть Конституция, конечно, Российской Федерации, и есть вот эта конвенция, которую, правда, Россия пока, слава богу, не ратифицировала, о защите прав детей, о реализации прав детей. И мы с вами видим, что мы должны увидеть в этих федеральных законах. Самое главное – понятие «ребенок, оказавшийся без попечения родителей». Вот это главное понятие, которое уже закреплено в сегодня действующих федеральных законах. Что это за дети? Это не только те дети, у которых нет родителей физически. Например, родители умерли, не дай бог. Это не те дети, не только те дети, у которых родители больны какими-то тяжелыми заболеваниями, не позволяющими этим родителям воспитывать своих детей или зарабатывать необходимые деньги для их воспитания и содержания. Это не только те дети, у которых родители асоциальны, то есть там злоупотребляют спиртными напитками, либо ведут себя как-то аморально, вызывающе, не занимаются принципиально воспитанием своих детей. Нет, это не только эти дети, оказавшиеся без попечения родителей. Не только они входят, в этот круг входят не только эти дети. В этот круг входят еще дети, и вот дальше идет формулировка из федерального закона, чьи родители отказываются от защиты прав своих детей. То есть эти родители совершенно могут быть нормальными, социально нормальными, обеспеченными материально, могут быть очень уважаемыми. Но кто же должен оценивать? Отказываются эти родители от реализации защиты прав своих детей или нет? И вот тут выступают вот эти вот органы по опеке и попечительству. Именно они оценивают степень вот этой вот реализации родителями и защитой прав детей в семье. Вот это мы с вами видим на Ольгином примере, почему он такой показательный. И глава администрации, и члены вот этой комиссии по делам несовершеннолетних решили, что Ольга злоупотребляет своими правами на свободу совести и свободу убеждений, и не защищает право своих детей в связи с тем, что она просто не оформляет им пенсию по потере кормильца. Да, эти дети, они не получают эту пенсию по сей день. Они лишены определенной суммы денег. Но для членов этой комиссии эта сумма денег перевесила семью, единство, духовное, моральное, физическое единство. Вот этот порядок ценностей. И вы знаете, самое интересное, что уже существует даже практика по такой категории дел. Дело все в том, что у нас нет такого прецедентного права. Так не бывает, что у нас тут вносит какое-то одно решение суда, и это решение суда становится обязательным во всех прочих случаях и становится вот такой частью правовой системы, источником права. Нет. Это вот, например, в Соединенных Штатах мы с вами часто видим в художественных фильмах, что да, вот выносится какое-то решение, и если это решение когда-то было вынесено и вступило в силу, то оно общеобязательно для всех остальных судов. Нет, у нас такого нет в России. Но у нас есть такой порядок. Если Верховный суд Российской Федерации, Президиум Верховного, Пленум Верховного суда Российской Федерации какие-то разъяснения дает определенные в форме постановлений или разъяснений Пленума Верховного суда, то вот именно этот документ является общеобязательным для всех остальных судов, нижестоящих, так называемых судов общей юрисдикции. И в этом вопросе уже есть разъяснение Пленума Верховного суда. То есть есть не только федеральные законы, которые закрепляют вот эту очень широко, подающуюся очень широкому толкованию норму вот о том, кто же такие дети, оказавшиеся без попечения родителей, в части вот, определения родителей, которые... детей, у которых родители отказываются от защиты прав детей. И Верховному суду был задан этот вопрос теми людьми, которые раньше судились по аналогичным делам. А почему в законе такое широкое понятие дано? Нельзя ли его конкретизировать? Какие же вот это вот случаи, которые позволяли бы судам давать четкую градацию, четкое определение вот этих вот родителей, которые отказываются от реализации прав детей? Ну, например, да, вот как обычно вот так вот в разъяснениях Пленума Верховного суда мы получаем ответы на такие вопросы и по трудовому законодательству, и по гражданскому законодательству. Вот Верховный суд берет вот такое вот обширное, такое широкое определение из какого-то федерального закона, требующее дополнительных разъяснений, и говорит, ну вот, например, такая ситуация, или, например, такая. И это позволяет судам ориентироваться. Это устанавливает какие-то определенные критерии, не рамки, а критерии для суда, для судьи, позволяющие при вынесении решения этими критериями пользоваться. А в данном случае Верховный суд ответил, нет, мы не можем установить таких критериев в своем разъяснении, общеобязательном для судов общей юрисдикции. В каждом конкретном случае вопрос о степени вот этого вот отказа родителей от защиты прав детей должен решаться в каждом конкретном случае вот, судом, который будет рассматривать это дело. Это значит полный произвол. Вы посмотрите, в суд приходит, допустим, та же самая Ольга, и приходят члены уважаемой комиссии, которые назначены главой соответствующей администрации, приходит работник прокуратуры, определенным образом уже заранее настроенный. Дети могут быть, ну, в данном случае этого, слава богу, не случилось, дети уже могут быть, так сказать, отделены, изъяты из семьи, вы понимаете, в каком состоянии находятся родители в этой ситуации, да? И вот представьте себе вот такое судебное разбирательство. И представляете, если судья, имея вот такой свободный, так сказать, произвольное вот такое поле, да, выносит решение, что да, в действительности, а комиссия права. Ну вот несерьезна позиция человека, православного христианина, который считает, что детям не должны присваивать номера. Тем более, что это такая позитивная идентификация. Да, вот там в концлагерях была негативная идентификация, а теперь вот у всех на слуху такое понятие, вот даже сайт VeryChip, он теперь называется позитивная идентификация. То есть позитивное присвоение людям идентификационных номеров. То есть присвоение номера в добрых целях.
да, доброе зло. И вот представьте себе, суд займет такую позицию и вынесет решение о лишении прав родительских, вот такого родителя. И дети, которые до этого изъяты из семьи, если родители поверили разъяснениям о том, что у нас сегодня еще нет законов, позволяющих изымать детей из семьи, если они не придали этой ситуации должного внимания, вот как Ольга, не увезли своих детей подальше от глаз вот этих вот комиссий по делам несовершеннолетних, то дети не только будут изъяты, но еще будет и узаконено это изъятие решением суда. И это не то, что нас ждет в будущем, это то, что сегодня происходит в реальности. Это то, что уже сегодня существует. Поэтому я и хочу обратить ваше внимание на то, вот на эту проблему, на этот, вот, вот на этот важный очень вопрос о том, что те законы, которые позволяют изымать детей из семей, позволяют задерживать их на месяцы и годы в каких-то детских приемниках, позволяют выкручивать родителям руки, чтобы они принимали паспорта, принимали номера, эти законы уже есть. Они могут быть только ухудшены в будущем, не дай бог. Но они уже приняты и действуют. И есть уже правоприменительная практика. И уже Верховный суд устранился от дачи четких критериев для судов общей юрисдикции при вынесении решений по таким делам. То есть все на самом деле уже готово, независимо даже от того, примет, ратифицирует ли Россия вот эту страшную конвенцию о реализации прав детей, где, кстати, очень опасный механизм создан. Вот нужно сказать о том, что у нас в России уже несколько лет ведется такая автоматизированная информационная система, как реестр вот этих детей, оказавшихся без попечения родителей. То есть вот эти дети, их фотографии, их персональные данные, они находятся вот в этом электронном реестре. И каждый желающий, то есть дети практически беззащитны. Можно говорить смело о том, что идет такое определенное торговое предложение коммерческое, да, этих детей. И вот эта конвенция, которая не ратифицирована еще Россией, но тем не менее, в этой конвенции Совета Европы уже создан механизм, когда ребенку, который по закону, действующему в какой-либо стране, признан достаточно взрослым, вот посмотрите, да, критерий какой, ребенок, который признан по законам страны достаточно взрослым, предлагается самому выбрать себе независимого представителя, то есть незнакомого человека, чтобы этот представитель защищал его права в судебном деле, касающемся каких-то выяснений отношений вот, в семье. Да, с одной стороны, вроде бы это необходимый механизм, когда издеваются над ребенком. Но для чего ребенку давать такой противовес? Понимаете, ведь эти представители, они могут действовать независимо, они могут оценивать ситуацию, происходящую в семье, давать заключение суду. Но вот здесь, понимаете, какой создается механизм? Ребенок должен доверить не своим родителям, а какому-то незнакомому человеку. И здесь мы видим, что создается, заведомо создается ситуация, когда добрые дяди и тети. А мы знаем сегодня с вами, да, вот эти вот искушения мира сего, и возьмем православную семью, где постоянно какие-то ограничения, какие-то рамки, какие-то сложности, да, создаются детям дополнительные по сравнению с той привольной, в кавычках, жизнью, да, которую ведут окружающие православных детей дети. И в этой ситуации детям предлагается механизм довериться чужим добрым дядям и тетям. И мы видим это, мы уже видим проникновение этого механизма, когда вот эти дети оказываются в этих приютах, очень хорошо финансируемых, между прочим, где детям дают сотовый телефон, хорошее питание, современную модную одежду, далеко не православную. Понимаете? И вот это искушение, которое зарождается в детской душе, оно тут же получает подкрепление. И ребенок уже получает такую защиту. Вот, понимаете, вот папа с мамой могут за что-то наказать, папа с мамой что-то строго объясняют, а здесь такие добрые люди, которые все время улыбаются, которые никаких постов, пожалуйста, вам любая музыка, любая литература, любая форма одежды, да, так сказать, вот свободный секс, да, защищенный, сами знаем мы теперь уже какими способами. И вот таким образом вот уже создан, существует механизм, по сути, уничтожения семьи в России даже без ратификации вот этой конвенции Совета Европы о реализации прав ребенка, без принятия каких-то дополнительных федеральных законов. Зачем я об этом говорю в таком пессимистическом тоне? Да потому что все происходящее и в области семейных отношений, оно напрямую связано вот с этой системой нового устроения общественного, когда появляется новая категория прав, когда зарождаются новые механизмы управления обществом, когда за нами, когда решения в отношении нас и в отношении развития нашей семьи принимаются на основании информации, которая собирается нас вот, с применением вот этой системы идентификации по номеру. Ведь нам кажется, что мы защищены в своей семье, а на самом деле у нас вот есть вот эти страховой номер, ИНН, и вот эти люди, которые пытаются таким образом управлять нашей жизнью и нашей страной, и уже миром, они заранее знают наш доход, наши убеждения, наши отношения в этой семье, наше вероисповедание. И они планируют, как сделать так, чтобы повлиять на развитие ситуации в этой семье, чтобы отторгнуть ребенка и уж никоим образом не допустить, чтобы он воспитывался в тех же самых убеждениях. Вот мы с вами видим, вот на примере Ольги, вот это происходящее. Посмотрите, умер муж, прошло 3 месяца, и уже готова схема либо принуждения Ольги к жизни, как большинство, по примеру большинства, которые либо не знакомы с этой проблемой, либо боятся протестовать, либо изъятие хотя бы детей из этой атмосферы, где не признается цифровая идентификация, где жизнь человек пытается строить в соответствии со своими религиозными убеждениями. И поэтому, когда мы с вами боремся против цифровой идентификации, мы, конечно же, с вами боремся и против вот этих механизмов ювенальной юстиции. И очень хочется, чтобы вот эта позиция, активная позиция сопротивления злу не превращалась в пассивную позицию, которая, по сути, приведет к тому, что каждому из нас придут. Понимаете, не будет так, что православному христианину в антихристианском государстве дадут спокойно жить. Мне представляется, может быть, я ошибаюсь, простите меня заранее, что каждый православный христианин – это враг для антихристианских сил. И поэтому, если человек перестает быть воином Христовым, если человек перестает сопротивляться, если он перестает объективно смотреть на реальность, оценивать ее, то он будет поглощен вот этой силой, которая сегодня очень распоясалась, вы сами видите ее действие. И поэтому очень важно наше решительное действие, наше противостояние. И когда мы боремся по мере сил, мы ведь защищаем и таких людей, как Ольга. Ведь мы защищаем и этих детей. Потому что если по законам информационной войны наш враг видит, что мы еще не побеждены им, что наше сознание полностью не подавлено, он будет отступать. Таков закон информационной войны. Следующий шаг делается только тогда, когда уже воплощена какая-то определенная цель по подавлению сознания и по введению людей в заблуждение на определенном этапе. Ну вот сейчас я хочу вам еще раз повторить телефон рабы Божией Ольги, которая, конечно, нуждается и в добром слове, конечно, нуждается и в помощи. Запишите, пожалуйста, ее телефон или, может быть, допишите его, кто не успел. 8-981-683-09-39. Я надеюсь, что
вы найдете в себе силы и возможность помочь и поддержать Ольгу и добрым словом, и, может быть, материально. Спаси вас, Господи!